Это «Радио Спутник», мы продолжаем. Алексей Красильников меня зовут, я приветствую всех наших слушателей и традиционно напоминаю, что нас можно слушать, смотреть и писать нам комментарии еще и в приложении «Радио Спутник», которое можно скачать во всех онлайн-магазинах, да, в магазинах, все правильно, App Store, Google Play, наш Store, RuStore, все, куда можно добраться, обязательно заходите, скачивайте, пишите там комментарии, слушайте, смотрите. Ну и помимо традиционных способов распространения «Радио Спутник», можно нас слушать на радио, можно нас слушать и смотреть в соцсетях или в телеграм-канале, куда тоже всех приглашаю. А побеседуем в этом часе на ключевые сообщения, ключевые истории, которые прямо сейчас разворачиваются. В частности, вот транзит через Литву, как настоящий транзит Шрёдингера. По соглашениям России с Евросоюзом транзит быть должен, но решением Литвы этот транзит ограничили. Решение Литвы оказывается не совсем литовское. В Европе заняли позицию, что решение коллективное. И на выходных было сообщение о том, что литовский евродепутат написал, что транзиту все же быть, там даже была формулировка «Россия побеждает» в этой дискуссии, в этой беседе. Но в России ничего о решениях по поводу этих консультаций Литвы с Еврокомиссией неизвестно. Это слова уже Пескова, пресс-секретаря президента. И вот советник главы Литвы по нацбезопасности Кестутис Будрис рассказал, что консультации с Евросоюзом проведены. Вот чем все это закончится, или, наверное, даже правильнее сказать, продолжится, будем рассуждать на радио «Спутник». Власти Калининградской области уже сообщают о том, что устраивает только полное снятие ограничений на транзит товаров. Никакие другие решения ЕС неприемлемы. Насколько и кто сейчас может диктовать условия, будем разбираться. На связи со студией «Радио Спутник» Семен Уралов, политолог, шеф-редактор проекта «Сонар-2050». Семен Сергеевич, здравствуйте.
Приветствую.
Семен Сергеевич, вот давайте с этого вопроса я как раз и начну. Кто сейчас владеет инициативой? Потому что, с одной стороны, да, Россия может напоминать о тех соглашениях, которые были подписаны, и, в принципе, наверное, в НАТО, в Евросоюзе, в Европе понимают, что чрезмерно обострять-то и не стоит. С другой стороны, вот оно, решение Литвы, и прям так серьезно на него упирают. И высказывание из НАТО, я вот пытаюсь конкретного источника найти, о том, что готовность Альянса защищать Литву от однозначно. И Россия это понимает. Генсек, либо мы НАТО, это сказал Йенс Столтенберг. У кого сейчас, вот как это, карты в руках, козырь постарше?
НАТО-то может, конечно, готово защищать Литву, но на нее, в общем-то, никто не собирается нападать. Единственное, чего от нее требуют, это соблюдать договоренности, с помощью, ну, благодаря которым она вступила в то самое НАТО и ЕС, потому что интегрировались они, напомню, в 2004 году, то есть почти 20 лет назад, и признание Литвы в границах и, в общем-то, согласие России на то, что внутри России, потому что это Литва считает, что она окружена, а мы-то считаем, что это Литва находится внутри нашей территории, ну, имеется в виду Калининградской области, Россия, да, именно на то, что они брали обязательства беспрепятственного транзита. Я напомню, я помню эту историю начала нулевых, там переходной был период, когда какие-то они там транзитные визы пытались выдавать гражданам России, потом пришли к тому, что те же поезда просто следовали без остановок. Они выезжают, покидали территорию Беларуси. Там же очень короткий кусочек на самом деле, так называемый Сувалкский коридор. Поэтому НАТО-то может заявлять все, что хочет, но нападать на Литву никто не собирается. Мы просто хотим, чтобы они выполняли взятые на себя обязательства.
Вот приходит тоже сообщение с начала дня о том, что были даны дополнительные инструкции, что все транзитные, фуры необходимо проверять на предмет там своих собственных инициатив и инструкций, но при этом сокращаются, опять же, вот пишут, очередь на границе с Литвой в Калининградской области, очередь из большегрузных автомобилей порядка 70 за сутки проехали. Это сообщение примерно час назад пришло. Нет здесь такого ощущения, что как-то перераздута получается ситуация, если транзит потихонечку возобновляется, или это все только на поверхности?
Она не то чтобы перераздута, она сейчас находится в развитии, да, и мы же не знаем, куда именно она разовьется. Дело в том, что Литва уже, вообще давайте просто для себя поймем, да, что такое Литва внутри Евросоюза. Литва, точно так же, как Латвия, Эстония и Польша, это являются троянские кони США и Британии внутри Евросоюза. То есть это вот то самое, агенты влияния, да, назовем его такой метафорой, которые всегда проводили особую политику. То есть я напомню, что милитаризация Прибалтики и Польши последних лет шла очень активно, причем шла она на двухсторонних основаниях. Евросоюз они не спрашивали, то есть все эти инициативы про Форт Трамп и про учения, которые они проводили. То есть это республики внутри, которые обладают особой позицией, и они в политическом смысле ориентируются больше на Вашингтон и Лондон, чем на Брюссель. В этом был смысл их сделки. Под это их и лоббировали включение, что они получают экономическую поддержку со стороны Брюсселя, то есть они же все на дотациях, да?
Это да.
А политически ориентируются на США. Вот в этом была их как бы новая, ну не то чтобы многовекторность, да, ну такая вот хитросделанность. Потому что сначала же интеграция в Евросоюз она сопровождалась глобальным оттоком населения, который просто начал убегать оттуда.
Почему сопровождался? Сопровождается все еще, наверное,
ну,
надо сказать.
Нет, ну погодите, сейчас-то они заменяют, в том числе с помощью и украинских беженцев, и без Белоруссии.
Беженцы, кстати, между прочим, вот вы, может быть, не случайно упомянули, потому что буквально сегодня пришли обвинения в адрес Литвы о том, что с беженцами чрезмерно жестоко обращаются.
Ну, опять-таки, я говорю про количество.
Да-да-да. А тут и про качество. Тут вы прям очень точечно попали, удачно.
Ну, да, я эту новость не читал, но суть это не меняет. Ну, послушайте, Литва – это же шовинистическое государство. И, в общем-то, беженцы, которые приезжают, они говорят на русском. Я читал в том числе их, как бы, медиа местные, там, ссылки на форумы, что те самые литовские националисты, они в шоке, потому что ждали-то украинцев, а приехали русскоязычные люди. Ну, тоже, в смысле, они с Украины приехали, но оказалось, что они такие же русскоязычные, каких они, в общем-то, всю жизнь ненавидели.
Это, кстати, мнение, я вот сейчас прошу прощения, наконец-то открылась эта новость, это Amnesty International, это компания, которую вряд ли в адрес, как-то в сочувствии в адрес русскоязычной публики можно как-то обвинять.
Ну, амнистия, она же занимается, международная амнистия, она же занимается мониторингом, если мы посмотрим, она в том числе и по Донбассу делала достаточно, ну, не то чтобы объективные, а ну, констатировала факты, как они есть, да, и по поводу пыток, и по поводу, ну, бесчинств всех этих вооруженных отморозков. То есть они же занимаются, ну, своей работой. Ну, они как бы ангажированы, ну, стратегически, да, потому что они работают под, ну, конкретного заказчика. Но что касается конкретных фактов, они очень часто сообщают правду. Ну, плюс мы должны еще не забывать, что те же беженцы, они же создали очень серьезное давление на рынок труда. Вот, это произошло еще вот когда эти белорусские оппозиционеры бежали. То есть республика маленькая, экономика маленькая, торговать лояльностью и антироссийской риторикой могут только интеллигенции, а те люди, которые простые, приезжают, но они, в общем-то, готовы работать и за меньшие деньги и давят на рынок труда. Плюс, как я напомню, что литовский такой этнонационализм, он же, ну, он поддерживался все последние 30 лет, но, в общем-то, развал Советского Союза начался же как раз с Вильнюса, да, и вот эта организация «Союдис», которая возникла в Литве еще в конце 80-х, она отличалась, ну, очень жесткой риторикой, и когда вот были события вокруг вильнюсовского, ну, так называемый ОМОН, да, из Вильнюса, когда эти события возле были телебашни, и там же как раз появились первые неизвестные снайперы, которых мы потом везде видели, да, то есть какие-то неизвестные люди убивали людей, ну, в смысле протестующих, это привело к глобальной бойне. Так что Литва в этом смысле впереди планеты всей, и они очень забавные в своей вот как бы русофобии. Еще года полтора назад, в разгар этого кризиса белорусского, у них был очень интересный, как это сейчас модным словом, кейс, казус, связанный с тем, что они попытались, ну, выступить против Китая, после чего, ну, признав Тайвань, да, после чего Китай просто прекратил всяческую экономическую деятельность Литвы и вообще вычеркнул литовские компании из как бы реестра. Ну, Китай перестал их видеть, но, как известно, если вы плюнете в слона, то ему не заметите, да, а если он плюнет в вас, то вы, в общем-то, потонете, да. То есть у них уже был прецедент, как они назло маме отморозили уши и нанесли себе непоправимый экономический ущерб. Я думаю, в данном случае будет ситуация аналогичная. Но они могут очень серьезно внести раскол в сам Евросоюз, потому что в Евросоюзе действует это очень странный принцип всеобщего консенсуса. Ну, смотрите, огромный рынок, да, ну, Евросоюза, это сколько там, полмиллиарда людей в общей сложности, да, если так посмотреть, там 300 или 400 миллионов, да, и ничтожная республика с населением там меньше 3 миллионов может заблокировать решение целого, ну, полуконтинента, да.
А вот, кстати, в развитии этой темы комментарий к трансляции пришел, к вам обращается. Возможно ли, что на примере Литвы, ну, я так понимаю, вот на примере этого кейса, казуса, коллективный Запад опробует способы континентальной блокады России? Что это, если это действительно некий такой, знаете, камушек пробный вброшен?
Ну, смотрите, там же как для блокады? Изоленты не хватит, да, чтобы изолировать. У нас всегда есть мощности, в том числе переброски по морю, и тот же наш губернатор Алиханов говорил об этом, что критические вопросы снабжения мы закроем без проблем. Это создаст, ну, это просто, ну, повысит наши издержки. Но, как показывает опыт, литовцы пойдут на это, потому что когда они заблокировали, в том числе, белорусский экспорт через свои порты, через Клайпеду, да, то есть они нанесли в первую очередь себе экономический ущерб. Но они готовы на это идти, поэтому я думаю, что с Литвой нас ждет, ну, бодание для начала. Как мы на это можем повлиять, я не очень понимаю, потому что особого, ну, знаете, если бы мы, как бы у нас было какое-то влияние на какую-то оппозицию, еще на что-то, ну, такого влияния у нас нету, а политические элиты там полностью контролируются тем самым дипстейтом, то есть...
Сергей Сергеевич, а вот тот факт, что все-таки какие-то комиссии, какие-то организации внутри этой самой коллективной Европы все-таки решили, что транзит надо бы продолжить, ни о чем не говорит? Или это, ну, вот как сказать, как была заготовочка, так она до конца и проработана. На несколько дней вбросили сообщение, что закроем транзит, Литва выступила, говорит, закроем, а потом мы все немножечко откатили назад.
Мы находимся внутри ситуации, да, и понятно, что есть рациональные представители, в первую очередь, там, экономики, то есть бизнеса, да, деловых кругов, которым не надо этого. А их как раз насильно украинизируют. То есть просто события, ну, то, что происходит в Литве сейчас, это в рамках большого процесса украинизации Европы. Что я подразумеваю под украинизацией? Под украинизацией я подразумеваю принятие экономически идиотических решений под внешним политическим диктатом. Но в этом прямо заинтересованы правящие элиты, которые с этого еще и зарабатывают. Ну, самый яркий пример – это вот схемы, которые реализовывал Порошенко. Да? Когда тот же донбасский уголь идет на ту же, на те же украинские ТЭЦ, но на уровне схем это является, как это, Роттердам плюс, да, угу, в ходе которого уголь стоит в 3 раза дороже.
Да, но он правильный.
Да, но он правильный, но он тот же, да, но по документам.
Он тот же, да.
Европейским. И на этом зарабатывают элиты местные, и плюс они отчитываются в Вашингтонский там обком и в Брюссельский горком о том, что задача выполнена. Поэтому в этом смысле литовские элиты поступают аналогично, и это связано с тем, что они ничего, кроме продажи антироссийской риторики, производить не научились. Это как это не парадоксально. Это сделка, которая была заключена с ними еще в 90-е годы. В чем был смысл этой сделки? Смотрите. Это не только к ним, но, например, литовцев это будет понятно. Вы гарантируете лояльность нам, и вы превращаетесь в форпост, ну, как антироссийский.
Семен Сергеевич, да? При всем уважении, к этому уже приучили, и вы действительно правильно отмечаете, что это уже несколько десятилетий эта история длится.
Конечно.
Семен Сергеевич, вам спасибо огромное за подробный разбор конкретно этой ситуации. Продолжается обсуждение, движуха некая, очень много, извините, шуршит вокруг транзита в Калининградскую область товаров из с территории России. Продолжаем эту ситуацию разбирать. Семен Уралов на радио «Спутник».
Главный мессенджер года – Телеграм. Главный канал в Телеграмме – Радио Спутник. Подпишитесь, если еще не сделали.
А мы продолжаем. Ситуация вокруг транзита через Литву товаров из, уж простите, материковой России в Калининградскую область и обратно. Это такая острая тема за последнее время. И вот в первой части беседы Семен Уралов рассказал, напомнил о том, что есть резервы, которые можно подтянуть для этого транзита. В частности, это, в первую очередь, это транзит морем. Насколько это все экономически обосновано, подтверждено, выгодно, что придется сделать, какие другие есть альтернативные способы это разрешить, насколько на это есть банальные ресурсы, будем разбирать подробнее прямо сейчас. Вячеслав Белобжецкий на связи, руководитель консалтинговой группы «Логистика. Бизнес-решения», эксперт Московского отделения опоры России по логистике. Вячеслав Николаевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Вячеслав Николаевич, ну вот это морское дополнительное снабжение. Про него уже некоторые слова были сказаны, и дополнительные корабли, паромы обещали выставить, которые бы возили грузы из, ну как вот опять же, из Калининградской области в остальную Россию и в обратном направлении. Насколько это, ну вот гипотетически, пока именно этот момент смотрим, может закрыть потребность в транзите через Литву, то есть нейтрализовать эту потребность? Возможно ли это решить прямо здесь, сейчас? Ну, может быть, в ближней перспективе?
Ну, учитывая то, что говорят власти Калининградской области, что до 30% транзита составляли потенциальные товары, то, наверное, прямо здесь, сейчас и в ближней срочной перспективе полностью проблему морским транспортом мы не закроем. В среднесрочной перспективе, наверное, да. Но для этого нужно предполагать, что существует достаточное количество тех же самых судов, которые можно поставить на этот маршрут. Вот. Мне затруднительно ответить на вопрос, есть ли у нас достаточный флот, потому как его нужно передислоцировать, его нужно обслуживать и все. В любом случае, даже если у нас есть этот флот, то выстраивание расписания, выстраивание обслуживания, точно так же все это требует снабжения, точно так же это требует определенной портовой инфраструктуры. Ну, предположим, конечно, что в Санкт-Петербурге или там в других портах северо-запада сейчас есть некая вакансия относительно загруженности, да, потому что у нас закрылись перевозки из Европы. Вот, то вот не очень понятно, насколько может калининградская инфраструктура портовая переработать дополнительный поток, все-таки это довольно приличный объем.
А вот смотрите, подскажите точнее даже, нет ли здесь вот абсолютно без какого-то, знаете, бравурного такого оптимизма и гигейства, но не напоминает ли эта ситуация вот с тем самым транзитом через Литву, вот эта ситуация с Усть-Лугой, когда казалось, что никуда без латышских железных дорог Россия не денется, а потом ничего, нормально инвестировали, вложились и заработала вполне себе эта самая Усть-Луга. Насколько это вот тоже направление для развития? То, что вы описали, это, безусловно, очень серьезный вызов. Но это же и дополнительные рабочие места, это дополнительные, опять же, деньги, которые будут крутиться внутри России, а не уходить в литовские железные дороги.
Я согласен с тем, что это вызов, но преодоление вызова требует времени и ресурсов. И ресурсы здесь еще какого характера? Мы не только должны потратить на это финансовые средства, мы еще, если хотим, предположим, адаптировать портовую инфраструктуру, и не только портовую, да, то есть в порту это нужно разгрузить, доставить по Калининградской области, там же все потребители, я имею в виду, находятся не рядом с портами. Вот. А нам необходимо для этого еще и ресурсы металл, там, дерево, там, цемент, ну и так далее и тому подобное, чтобы это нужно либо доставить, либо произвести. Чтобы произвести, нужны какие-то commodities, да, то есть из чего-то нужно это производить. На Калининградской земле я не помню, что есть месторождение, например, железной руды. Вот. Поэтому, соответственно, мы все это будем доставлять. И цикл будет такой. То есть сначала принято решение, решение там уже принято, да, несмотря, ну, я думаю, не знаю, просто предполагаю. Потом мы начинаем формировать определенные документы. Потом эти документы обрастают некими командами, уже люди, те, кто реализует это все в жизни. И потом начинается процесс снабжения, строительства, там, тестирование, ввода в эксплуатацию. То есть это в любом случае занимает время. Дальше, еще такой важный момент. Когда строили Усть-Лугу, у нас не было такого запрета на доступ к технологиям. То есть у нас очень много всего было ориентировано на западные технологии, уж будем откровенны. И сейчас никто не утверждает, что мы не можем это сделать, но необходимо произвести замену. То есть, если уж банально говорить, если мы копали лопатами определенного производителя, у которого был определенный наклон, и вот технологическая карта подразумевала именно эту лопату, то нужно либо произвести аналогичную в достаточном количестве, либо найти замену и внести в соответствующую техническую документацию информацию о том, что теперь другие лопаты. Потому что на каждом этапе исполнитель не способен охватить все смежные области снабжения, использования.
Исполнитель – это человек, который читает документацию, исполняет указания, да, там, приказ. Поэтому ему нужно все вот это сформировать. И вот на это потребуется время. Несомненно, вызов мы преодолеем. Любой вызов можно преодолеть. В принципе, человечество вот на Луне уже планирует разместить жилые там как-то.
Планирует. Там. Это вы хорошо сказали, планируют. Планировали-то и 20, и 30, и 40 лет назад. Когда туда все это сформируется, то еще далеко не сразу. А у нас вопрос к трансляции пришел. Я его вам переадресую, Вячеслав Николаевич. Немножечко его подрихтовав, что ли. Последний лето агрессивный выпад против российского анклава на Балтике будет ли продолжение. Немножечко я от себя добавлю. Есть какие-то другие вот такие возможные логистические препоны, какие-то дополнительные шлагбаумы, которые Запад может поставить, чтобы вот тоже такой казус возник, как возник казус, ну, схожий с тем, что возник с транзитом с российской территории на российскую территорию, но через территорию Евросоюза некоторых товаров, некоторые, опять же, из которых подсанкционны.
Ну, если мы будем все-таки находиться в международном правовом поле, я не специалист в нем, но предполагаю, что в этом случае вот серьезные логистические препоны больше, чем запрет прямого движения. Мы же и летать не можем через воздушное пространство прибалтийских стран. Угу. И по железной дороге ездить не можем. И по обычной дороге ездить не можем, потому что нашим перевозчикам запрещен тут проезд. Вот. То есть, если мы находимся в международных водах, если мы находимся в международном воздушном пространстве в соответствии с международным законодательством, то мы это делать можем. Но последние события, они как бы по-разному, да, то есть трактуют, или как бы разным людям позволяют трактовать международные нормы. То есть вот про дефолт, допустим, да, одни говорят, что есть дефолт, а мы говорим, что нет дефолта.
Ну, погодите, вот, те говорят, это пока только правда, определенные да. журналисты, если я правильно понимаю, которые нагнетают эту ситуацию уже несколько месяцев. Решение такое, а кто-то должен принять это решение, я даже не скажу, кто именно. Некая международная, я так понимаю, организация, а не журналист отдельный, который сидит на зарплате в американском издании.
Я полностью согласен. То есть если мы говорим о правовых каких-то не эмоциях, не новости, а говорим именно о каких-то правовых действиях, которые подразумевают механизм защиты чего-либо, механизм нарушения и механизм отстаивания своих интересов. То есть если этот механизм работает, то запретить нам летать через международное воздушное пространство или плавать в международных водах нельзя. Вот есть пример один такой в жизни. Существует такой маленький отрезок побережья Адриатического моря, принадлежащий Словении. Вот им можно запретить.
Ага.
Потому что с одной стороны территориальные воды Хорватии, а с другой стороны территориальные воды Италии. И то есть получается, что собственного моря у них вообще нет. Они не могут выйти, не пройдя по чужим территориальным водам. Вот если бы Калининград в таком бы положении географически находился, тогда бы да. А так, ну, все остальное это конфронтации, это какие-то противостояния и так далее. Я не думаю, что мы все-таки будем двигаться в этом направлении.
А вот, кстати, в качестве прецедента или в качестве, не знаю, примера, ситуация с цементом тоже предложу вам прокомментировать, потому что очень любопытно, ну так, достаточно забавно, губернатор области тоже высказывался о том, что не закупайте цемент впрок, все будет. И вот есть сообщение, это было сообщение о том, что полностью смогли, ну, планируют, ладно, не смогли, полностью переориентируют доставку цемента с железнодорожного транспорта на морской путь. Это прозвучало еще на прошлой неделе, там чуть не в пятницу, а то и пораньше. То есть, по-хорошему, значит, есть резервы. И вот перебросили и дополнительный сухогруз на это будет задействован, и дополнительные суда тоже туда перебросят.
Ну, мне сложно сейчас сопоставить, да, возможности удовлетворения спроса и спроса в Калининграде, и вряд ли это вот широкой общественности доступна все-таки стратегическая информация. Ну, действительно, это в любой ситуации, если нет ажиотажного спроса, то так или иначе он удовлетворяется. Мы уже через это проходили. Мы проходили через дефицит бумаги, по-моему, через дефицит сахара.
Совсем недавно, да, чеки и документы вот. Распечатаны на коричневатой бумаге, все еще в ходу периодически где-то.
Да, то есть, ну, если кто-то собрался себе строить подземный какой-то там бункер, ну, наверное, ему нужно запасаться так в быту. Другой вопрос, что это может подражать. Это может подражать, потому что существует определенная дискретность поставок. Да, то есть составы вот они шли довольно, там, может быть, непрерывно, и срок поставки сокращался. А здесь, может, там, из-за более редких приходов сухогрузов, может быть, временной лаг, и это может оказать давление на цену. Ну и опять же, никто не сбрасывает со счетов рыночного механизма. Всегда, когда существует какое-то ограничение, происходит определенный рост.
Но это правда. К этому во всех областях уже приучили россиян за последнее время. Вячеслав Николаевич, вам спасибо огромное за подробный разбор ситуации. Вячеслав Белобжецкий на радио «Спутник».